Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. Моя свадьба была, как теперь говорят, традиционной. Много гостей, бесчисленное число родни с обеих сторон. Тамада, крики, горько и доедалки на второй день, словом. Обычная провинциальная русская свадьба, поскольку с мужем, Лешей, мы познакомились в институте, то его родню я знала довольно плохо, он был родом из небольшого соседнего городка. И хоть мы и были у его родителей и сестер в гостях пару раз, однако суета поездки мешала мне хоть сколько-нибудь изучить их семейный уклад. Поэтому на свадьбе я очень смутилась, когда его мама обняла меня и долго и горячо говорила о том, что я им с Петром Алексеевичем. Это Лешин отец, теперь родная дочка. У меня как-то язык не поворачивался называть свекров мамой и папой. Но я отнесла все это за счет торжественности момента. И свекровь, и моя мама не раз смахивали слезы, когда тамада произносила особенно проникновенные тосты. Поженились мы сразу после окончания института. И как-то само собой получилось, что жить мы перебрались к Лешиным родителям. Там ему нашлась работа, да и с собственной квартирой. В перспективе, они обещали помочь. Я немного нервничала, что придется жить у чужих людей. Однако того, что последует за этим, я и вообразить себе не могла. Спустя пару недель, когда все понемногу освоились друг с другом, я допустила первую промашку в комнате, которую нам с Лешей отвели. Не убрала постель. Свекровь, надо сказать, всегда бесцеремонно заглядывала к нам. Иногда даже когда мы уже лежали в постели. Ни крючка, ни замка на двери не было. Увидев смятую постель, она покраснела, как-то странно хватанула ртом воздух и изменившимся голосом очень проговорила: «Ты что же это такой свинарник развела, деточка? Ты приберись сейчас же, стыдно же». В отличие от Ольги Степановны, я не была чистюлей, у которой ни соринки, ни пылинки. Однако от ее замечания стало так неловко, что я тут же прибрала постель. Однако привычку так просто не перебьешь. И каждый день я слышала от свекрови замечания, что вещи не убраны, в комнате беспорядок. Через неделю мама, я через силу, но называла свекров мама и папа, зашла в нашу комнату, и вместо того, чтобы сделать очередное замечание, тихо, почти ласково произнесла: «Ну ложись, доченька, я тебя учить буду». Я непонимающе взглянула на нее, и только тут заметила, что в руке она сжимает широкий потрепанный ремень. Сказать, что я была шокирована, это ничего не сказать. Нет, дома в детстве мама иногда шлепала меня, но ремешком, нет, такого не было. Слова застряли у меня в горле. И все, на что я оказалась способна, это жалкое: «Мама, вы что, так шутите?» Двойной апостроф. «Да куда уж тут до шуток», как-то буднично сказала свекровь. «Я обоих своих дочек так воспитала, и тебя к порядку приучу. Ты ж мне не чужая». Я вскочила на ноги, собираясь бежать, куда глаза глядят. Однако Ольга Степановна, женщина еще не старая, крупная, как-то ловко перехватила меня в дверях и шепотом стала уговаривать: «Ложись, дочка, позора меньше будет». Двойной апостроф. Не дождавшись послушания, закричала: «Лёша, Петя!» Двойной апостроф, подзывая мужа и свёкра, которые смотрели новости на кухне. «Неряха оказалась наша доченька», заявила она, толкнув меня в кресло. Я не удержалась на ногах и села, а они стояли надо мной втроём, спокойные, невозмутимые. Лёша продолжал что-то меланхолично пережевывать. Видно, доедал бутерброд. Не убирает. Постель не стелит. Меня не слушает. Посуду вчера в раковине бросила, принялась перечислять свекровь. Ну что ты разволновалась, Альгуша? Давление же поднимется? Ласково проворковал свекор. Молодая еще. Ума нет. Ты ее поучи ремешочком. Все на место и встанет. Так их высочество не желают под ремешок ложиться. С сарказмом заявила свекровь. Я обратилась к единственному возможному защитнику, мужу. Лёша, они что, с ума сошли? Жалобно проскулила я. Лёша, наконец, доживал и мотнул головой. Ленусь, у нас наказаниями всегда мама ведала. Это ваше. Женское дело, вы и разбирайтесь, так что ты ложись, а мы с батей пойдем. Там сейчас сериал ментовский начнется. Нет, сынок, произнес более проницательный свекор, надо мамуле помочь. Давай, ты за руки, а я ноги подержу. Не успела я опомниться, как Леша с отцом уложили меня животом прямо на нашу разобранную кровать. Одной рукой Лёша держал обе мои руки, а другой крепко прижимал к кровати. Но тут произошло нечто, что заставило меня забыть о предстоящем избиении. Я почувствовала, как свёкор задрал мой халат и до колен стащил мои плавочки. Боже мой, я думала, я с ума сойду. А что сказать? Папа, прекратите немедленно. Двойной апостроф, вопросительный знак. Не успела я придумать достойный ответ, как по моей попе полоснул ремень. Сейчас я понимаю, что порола меня свекровь не сильно. Да и недолго. Ударов 10-12. Но тогда, растянутая на кровати двумя здоровыми мужиками, я чувствовала себя в застенках гестапо. Не меньше. От того, что мне... Как маленькой, заголили попу, я так растерялась, что совершенно не была подготовлена к удару. Я заорала во весь голос. Только к третьему или четвертому шлепку вспомнила, что кроме голоса наделена еще и речью. Не надо меня пороть, я все поняла, я поняла. Мне казалось, что чем громче я буду кричать, тем убедительней будет мое заявление. Однако уже на следующий день я имела возможность убедиться, что достигла неожиданного эффекта, о моей порке узнала вся пятиэтажка, хрущевка. За моей спиной хихикали молоденькие соседки и ухмылялись подружки Ольги Степановны. Впрочем, все это было только завтра. Порка кончилась так же неожиданно, как и началась. Я внезапно ощутила, что мои руки никто больше не держит. И осторожно подняла лицо над подушкой. «Лен, ты это, извинись перед мамой-то», посоветовал мне муж. Было заметно, что его не особо взволновало происходящее. И ему не терпится вернуться на кухню, к бутербродам и сериалу. «Одевайся, доченька, и за работу, приберись как следует», послышался голос свекра. Ему происходящее явно доставило больше удовольствия. Я вскочила, натянула трусы, и враждебно косясь на свекровь принялась наводить порядок с такой скоростью и тщательностью, которая мне, вообще говоря, был не свойственны. Все то время, что я потратила на уборку, свекровь стояла в дверях комнаты с ремнем в руках. И только убедившись, что в комнате царит чистота и порядок, гордо удалилась. Трудно сказать, почему я не сбежала из дома в тот же день. Скорее всего, сказалось-то, что в критических ситуациях я вообще впадаю в ступор. И не могу ни связно думать, ни быстро действовать. А на следующий день оказалось уже поздно. Где бы я ни была, что бы я ни делала, спиной я ощущала пристальный взгляд свекрови. Дотошные придирки следовали одна за другой. И стоило мужчинам уйти на работу, как она заявила, Спуска трусы, доча. Задирай халатик. У мамы ремешок тебя уже заждался. Пока ты заголишься. В ее тоне было что-то настолько убедительное, что я тут же, где была, нагнулась, спустила трусы и задрала халат. Шлепала она меня, конечно, болезненно, но скорее это было обидно и унизительно. Всю неделю она ходила за мной, не выпуская ремня из рук, не давая мне ни на минуту расслабиться, сосредоточиться на плане бегства или мести. Через неделю слежки я настолько отупела и привыкла к команде «снять трусы», «подать ремень», что когда в субботу свекор недовольно заметил после обеда, суп совсем не соленый был. «Ты что, доча, соль как краденую кладешь?» Двойной апостроф. Я непроизвольно, вместе со словами «простите, папа, я так больше не буду?» Двойной апостроф. Спустила трусы и задрала сзади халат, заголив попу, и только спустя мгновение до меня дошло, что я, собственно, делаю. Я покраснела, онемела, и, как всегда в критических ситуациях, впала в ступор. Свекор хмыкнул и спросил жену: «Ты не перестаралась, Ольгуня?» Двойной апостроф. «Тут перестараться нельзя», — равнодушно отозвалась свекровь. «Заголилась, значит, виновата. Поди к отцу, доча, он тебя поучит. Кулинарии?» Не выдержала и съязвила она в конце. Все еще в шоке я, зажав трусы коленями, зажмурилась и двинулась к свекру. Единственное, что было у меня в тот момент в голове, какое счастье, что Лёша ушел к приятелю и не видит этого абсурда. Свёкор еще раз хмыкнул и, не вставая с кресла, рукой притянул меня за талию к себе, легко уложив к себе на колени попой кверху. «Петенька, ремень дать?» — поинтересовалась свекровь. «Да ладно, Ольгуня, я легонько», и я почувствовала, как он не сильно, но ощутимо шлепнул меня по заду ладонью. Я вздрогнула. Петр Алексеевич задержал ладонь, ласково погладил мой зад, заставив меня сжаться от ужаса. И вдруг шлепнул еще раз. Резче и злее. Сколько он меня так шлепал? Я не помню. Да это уже и не важно. Именно в тот момент, когда по мою попку шлепала сильная шершавая ладонь свекра, в моей душе что-то надломилось и с хрустящим звоном лопнуло. Я молча глотала слезы, испытывая странные противоречивые чувства унижения и успокоения одновременно. Я впервые естественно и легко подумала о родителях мужа, как о собственных, и с тех пор даже про себя называла их «мама и папа». С этого момента непрерывная слежка свекрови за мной прекратилась. Да в ней и не было нужды. Я всегда лопатками чувствовала ее взгляд. Все мои мысли были заняты домашней работой, поркой, тем, как успеть одно и по возможности избежать другого. И хотя пароли меня уже не каждый день, я так боялась и так много думала об этих моментах, что мне казалось, что все дни проходят в непрерывной экзекуции. Моя готовность к немедленному наказанию была так велика, что достаточно было одного взгляда, брошенного в мою сторону, чтобы я с готовностью подставила свою оголенную попу под мамин ремень или пристроилась к отцу на колени. Если мама могла отшлепать меня за всякую провинность, то для папы это стало своеобразным ритуалом выходного дня. После обеда. Я так привыкла получать от папы порцию шлепков, что уже ни он, ни я не задумывались о моей существующей или мнимой вине, а просто оба воспринимали это как естественное выражение почтения с моей стороны и заботы с его. Сперва я стеснялась Лёши, но вскоре мне уже стало все равно, видит он мое унижение или нет, мама в любой момент, за любым занятием могла подойти ко мне и отшлепать. Она как-то приловчилась брать меня под мышку, когда я наклонялась, обхватив левой рукой мою талию. Ну а в правой был ремень. Разумеется. Однако один случай запомнился мне особо, мы с Лешей уже легли в кровать, и я потянулась к ночнику. Погасить свет. На ближайший час у Леши были определенные планы. Все-таки мы были молодожены. Но тут, как всегда без стука, зашла мама, которая осталась недовольна тем, в каком виде я оставили после себя ванну. Впервые Леша недовольно заворчал. Вроде, мам, ну, сколько можно-то? Двойной апостроф. На что мама ему сказала, не нравится. Как я воспитываю, пори сам. Первая заминка с наказанием произошла спустя месяца три после этого. К маме и папе приехала погостить на неделю младшая Лешина сестра с детьми, трехлетним сыном и четырехлетней дочкой. Спустя пару дней свекровь застала на кухне прелестную картину, внуки, расшалившись, усыпали весь пол крошками от печенья.